И я вас категорически приветствую. Антон Иванович, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Антон Первушин, я писатель, в том числе и фантаст, то есть у меня есть и фантастическое творчество, журналист научный, лауреат ряда премий, член Союза ученых Санкт-Петербурга, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Ассоциации футурологов, член клуба научных журналистов, много, в общем, я член. И, в общем, ну, основной предмет моей деятельности – это история космонавтики, история науки, история фантастики. То есть, в общем, так получилось, что, получив техническое образование, я заканчивал наш политех, я по образованию газодинамик, турбинист. Тем не менее, пришлось заняться с какого-то момента литературой, и, в общем, и уже там с 98 года я занимаюсь только ей, но именно той частью литературы, которая связана с наукой, с научной фантастикой и с космонавтикой, прежде всего, поскольку космонавтика меня интересует в первую очередь. То есть в последнее время, да, вот
самая толстенькая книжка
из тех, которые я сегодня принес, самая толстая книга – это «Гагарин. Один полет и вся жизнь».
Рассекреченные документы, да, и факты. Да. Большевики от нас что-то скрывали про Гагарина?
Да, да, не то слово. Скрывали практически все. Как появилась эта книга? У меня на самом деле есть уже книги о Гагарине. У меня есть книга «108 минут, изменивший мир», вышедшая в 2011 году. Есть книга «Просто Гагарин. Космонавт номер один». Есть замечательная совершенно книга, на мой взгляд, там, правда, от меня буквально несколько фраз, это я составил так из документов, вот из документов просто составил, как бы хрестоматия из документов, посвященных Гагарину, первому полету. И чем она замечательная, что Зюганов к ней написал предисловие.
По вашей просьбе?
Да. Нет, это была договоренность с издателем. Там издатель как-то договорился, поэтому Геннадий Андреевич, конечно, да, он там ее воспел, но книжка, ну, там меня мало, там в основном документы, да. Но книга эта в моей библиографии хороша тем, что можно ее рядом как бы положить и посмотреть, с какими документами я работаю, да, фрагменты документов.
А что за документы, засекретили?
Ну, вот и оказалось, что когда вот снова возникла идея в связи с юбилеем Гагарина, уже рождения, а не полета. В общем, еще может быть, что-то такое написать про Гагарина. Я подумал, ну а что еще можно? В принципе, я уже писал, уже много же написано о Гагарине. Вот я лично о Гагарине собираю книги, и у меня там вот несколько шкафов, да, все сплошные биографии Гагарина, там начиная с его собственных первых, у меня причем несколько изданий его биографии, которая как бы сделана была по его собственному интервью «Дорога в космос». И, ну, я вдруг обнаружил, что в 2011 году было рассекречено, ну, это специалисты, разумеется, все знают, в 2011 году, в связи с 50-летием, было рассекречено масса документов, связанных с полетом. Мы, наконец-то, увидели, как габаритные размеры там, корабля «Восток» выглядели, мы, наконец-то, узнали, что летал.
Это тоже
там
был секрет, да?
Да, да. В принципе, форму мы его знаем, ну, же на ВДНХ выставлялся и так далее. Но вот когда, например, я первую книгу вот эту делал, «108 минут, изменивший мир», мы с художником работали, но мы же все-таки бывшие чертежники. Мы инженеры, и мы все, ну, нам нужны какие-то габариты, четкие более, чтобы сделать картинку точно, да, оказывается, их нет. То есть габаритные размеры скрывались 50 лет. Космический корабль на самом деле рассекречивался очень медленно и неохотно, Гагарин. Так же, как и ракета Р-7, ну вот, которая, собственно, потом стала «Восток», «Восход», «Союз», она тоже очень рассекречивалась неохотно. И можно целую историю, целую книгу отдельную написать, как это все рассекречивалось. Потому что в первые годы после полета вообще все было просто засекречено. Вот. Ну вот, в 2011 году, в частности, например, выяснилось, что полет продолжался не 108 минут, как было растиражировано на весь мир, а 106. Это узнали там в мае 1961 года, буквально через месяц после полета. Но поскольку уже сообщили миру о том, что 108 минут, решили не менять. Ну и засекретили это. А потом оказалось, там баллистическая экспертиза показала, что 106 минут, а теперь даже ветеранов не убедишь, потому что они, ну, вот, они привыкли эту повторять 108 минут, 108 минут, 108 минут. И они нас смотрят вот на новых исследователей, как на каких-то, не знаю, ну, там, реформаторов, каких-то таких неприличных людей, которые хотят разрушить. Ну, ребята, ну вот уже написано 106. Ну, что мы можем делать? В документах. Ну вот, я эти документы, значит, они изданы тоже сборники. Был такой замечательный сборник «Первый космический полет», небольшим тиражом изданный. Был человек, корабль, ракета, ну, там тоже замечательный. Я решил посмотреть, я вообще, вот у меня целых два шкафа, да, условно говоря, два шкафа биографии Гагарина. Какая из них соответствует этим документам, а какая нет? Какая в большей степени, какая нет? И я вдруг с ужасом обнаружил, что Вообще никакая. Вообще никакая. Включая мои. Включая те, которые писал я. То есть, оказалось огромное количество анахронизмов, какого-то вымысла, каких-то совершенно странных вещей. Причем это не только исходило от вот этих вот авторов, которые просто ну, не имели отдаленного отношения к смайфу, был же масса всяких публицистов, писателей, которые писали. Тут же Нагибин, например, писал, да, о Гагарине, что родственники, родственники ближайшие, и те следовали неким ну, вот, схемам таким мифическим, мифологическим, да. То есть сами тоже искажали вот эту вот реальную биографию. То есть,
а что там искажено?
Ну, например, все знают, да, что Гагарина назначили там, первым космонавтом, там, незадолго до полета и так далее. На самом деле он реально был назначен уже в январе 1961 года, после экзамена. Или там, например, есть такой миф, что не миф, а вот это официальная историография, что Гагарин.
Не глубоко в теме.
Да, да, да.
Что Гагарин. А? Что значит на самом деле был в 61-м?
Нет, Гагарин хорошо. Гагарин, мы когда помним, полетел? 12 апреля 61-го года. Растиражировано во всех источниках, что Гагарин был назначен на первый полет первым космонавтом незадолго до полета там. 10-9 числа, да.
Партия и правительство думало.
Да, да, да. Долго думало. Да. И потом, ну, вот он так хорошо улыбался. И вот за улыбку, да, да, за улыбку, как это во всех фильмах, может быть, вы видели, Дмитрий, вот это вот, как он, «Первый в космосе», по-моему, где там. Или вот «Битва за космос», который была, вот британский фильм совместный был с нами, где там они. Ну, там Королёв такой, выберите там парня. С улыбкой, да,
чтобы он был. Чтобы королеве было не стыдно показать.
Да, 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 да. Ну, вот это вот эта вот вся мифология. Это уже, конечно, постсоветская мифология, но она ничем не лучше советской. Советская мифология была такая, что он всегда был первый. Вот во всем всегда был первый, и все. И что вот, и несмотря на то, что колебались, потому что все космонавты были достойны, ну вот его выбрали. На самом деле история была такая. Реально понимали, что очень сжатые сроки. Что американцы буквально наступают на пятки. Американцы вообще собирались в декабре 60-го запустить, в ноябре-декабре 60-го свой корабль. Ну, у них просто по срокам тоже сдвигались, то есть они реально могли нас опередить, никаких проблем. Вернер фон Браун уже сделал ракету, там, в общем, все уже готовились, космонавты были отобраны, астронавты, да, то есть все уже было, так сказать, вот уже все гонка, гонка. И поэтому решили, что ну, мы не успеваем всех подготовить, у нас всего два тренажера, причем с тренажеры тоже собирались, вот тут корабль собирался, и тренажеры собирались.
Да, тренажер зашел центрифуга.
Ну, нет, я имею в виду по тренажерам корабля. Центрифуга, конечно, уже была. Не было еще вот этого рвотника, так называемого, то есть большого вот этого самолета, который имитирует невесомость. Но в принципе они эту невесомость имитировали на МИГе, обычном самолете маленьком, да, ну, вот или учебном МИГе в кабине, так сказать, этого пилота, инструктора. То есть в пике входит, и, соответственно, невесомость. А ну, то есть, это как раз все решаемо. Ну, вот тренажер, собственно, корабля, ну, то есть, такой корабль, имитирующий корабль настоящий, он был там буквально один. Один был, собственно, габаритный, он был, собственно, на производстве, то есть у Королёва. А и один был в институте, лётно-исследовательском институте имени Громова, который, собственно, в котором космонавты обучались. Поскольку не успевали всех подготовить, выделишь из 20 перед этим отобранных кандидатов шестерку лучших. Потом выбрали, поскольку поняли, что не успевают со скафандром, выбрали тройку. Вот и, собственно, в январе 1961 года, в апреле еще, напомню, в апреле полетел Гагарин, в январе прошел экзамен, когда, грубо говоря, они сдавали теорию, практику, космонавты будущие, и уже, собственно, на этом экзамене уже было определено, кто полетит первым, последовательность. И первыми были назначены, собственно, Гагарин, второй Титов, третий Юрий Георгиевич Нелюбов, который, к сожалению, на мой взгляд, самая, ну, такая вот человек. Не то чтобы недооцененное, его зачем-то почему-то, ну, в советской историографии вообще не было, то есть его вычеркнули, забыли.
Первый раз слышу.
Да, да. А в постсоветской из него изображают какого-то монстра, что он какой-то был такой завистливый, что он какой-то был негодяй, который там вставил всем в палки колеса. Там придумали вот этот миф, что Хрущев сказал, любовь никогда не полетит, потому что космонавты должны любить. И вот это вот все, придумывают, вот это все показывают в фильмах, это все транслируется в документальных каких-то свидетельствах. Уже в это начинают даже верить люди, которые вроде бы во всем этом участвовали. Они уже начинают это транслировать сами, их в этом убеждают. Но я видел, действительно, я общаюсь. Ну, поскольку давно занимаюсь историей космонавтики, и с космонавтами, разумеется, и специалистами космической отрасли, с ветеранами у меня хорошие контакты, я с ними очень дружу, и много интересного у них узнаю, но я вижу, как на них вот эта мифология уже тоже начинает влиять, что они уже начинают повторять эти мифы, хотя вот я все-таки предпочитаю работать с документами и с мемуарами написанными, что называется, вот сразу, то есть с дневниками, это, на мой взгляд, самые надежные документы, и поэтому, конечно, меня удивляет вообще, что такое происходит, почему у нас один был миф, который создавали в Советском Союзе, да, его сейчас лихорадочно меняют на другой. Это, конечно, меня тревожит, и, конечно же, прежде всего, поскольку я занимаюсь все-таки как раз началом космонавтики, меня вообще интересует, в принципе, вот эта вот космонавтика до космической эры, как это все формировалось, ну, это же, опять же, с фантастикой имеет отношение, потому что фантастика очень сильно была тогда взаимосвязана, они друг с другом контактировали, мы можем, например, в Ленинграде так вообще тут было все, так сказать, Беляев, да, Перельман, Рынин, они там с Циолковским переписывались, соответственно, были контакты тоже с Королем, то есть это все вот здесь все происходило. Вот. И все это интересно, и, соответственно, поэтому меня, конечно, интересует и начало космической эры, то есть, соответственно, и Гагарин. И когда я вижу, вот с ужасом обнаружил, что оказывается у нас мало того, что мифологизирована была полностью биография Гагарина в те времена, но теперь создается новый миф, еще более, может быть, даже глупый, да, вот с Нелюбовым связанный, когда человека, в общем, неплохого, Гагарин, например, все любят, конечно, говорить, вот, там Гагарин был друг Титова, ну, а, например, когда они впервые приехали в Москву, еще не было для них ни казармы, ничего не построено, ни домов, ни квартир, и звездного городка не было, с кем жил Гагарин, семья, когда их поселили там в квартиру, двухкомнатную, две семьи, с Нелюбовым, ну, то есть, этот человек был, видимо, достаточно, ну, они все тогда были, конечно, замечательные люди, и вообще, космонавты все-таки не берут не всех подряд, и там, конечно же, эмпатия и коммуникабельность – это очень важная вещь, когда и тогда, и в те времена, в общем-то, соображали, кого берут космонавтов, конечно,
и ещё поэтому… Джек Лондон соображал, кого в одну зиму, избушку на зимовье можно оставить. Да.
И поэтому вот эти вот мифы меня удивляют, они меня беспокоят, а иногда выбешивают, вот, буду откровенен, и, конечно, вот поэтому эта книжка очень хорошая,
а вам рекомендую, главное,
рекомендую.
Есть?
Да, конечно, здесь есть глава. Дело в том, что тут вот мы поговорили немножко, ну, тут это же не пересказать, здесь огромное количество. Эта книга состоит из цитат во многом. Почему? Потому что, когда ты опровергаешь мифологию, ты, к сожалению, вынужден эту мифологию цитировать. Ну, и поэтому тут очень много цитат из разных книг, из разных биографий, где я показываю анахронизмы, которые, ну, просто, ну, вопиющие анахронизмы, когда люди пишут о событиях, о текстах, которые не могли люди того времени описываемого просто читать, встречать и так далее. Тут 50 глав.
К вопросу о Боге.
Да, да. К вопросу о Боге – это как раз я тот миф современный развенчиваю, что якобы Гагарин там призывал восстановить храм Спасителя. Это очень известный миф. Он придуман, он причем так он создан, причем в этом участвовал даже Роскосмос, то есть этот фильм «Космос как же там, не покаяние, космос как
чувство».
Нет, не при «Космос причувствие», это художественный фильм был такой забавный достаточно, он мне как раз понравился, хотя это про Гагарина только в самом конце. Как же «Космос как послушание», «Космос как послушание». И вот рассказываю, как «Космос как послушание», посмотрите, он есть в интернете, «Роскосмос» это снял, студия «Роскосмоса», не кто-нибудь. Там они спускаются в страшный подвал, где, значит, хранятся архивы, закрытые от всего населения, и где хранится доклад Гагарина, страшно засекреченный, в котором Гагарин произнес, что вот разрушили храм Спасителя, причем листают, все, вот смотрите, подпись Гагарина, все. Значит, утверждено, и все это скрывалось. И там спрашивает ведущий у архивариуса: Говорит, ну почему же вот это историки-то этого не знали? Ну как говорит, во-первых, они не подозревали ничего о существовании этого документа. Вот он выступал, значит, на пленуме ЦК ВЛКСМ, а историки ничего не подозревали о существовании этого документа. У меня вообще я собираю такие вещи. У меня есть два сборника Гагарина, его статьи и выступления. Один тираж, тиражом 50 тысяч, издан другой тиражом 100 тысяч. Я открываю эти сборники.
Уж по нынешним временам это космический тираж.
Да-да. Я открываю эти сборники и вижу там этот доклад целиком в обоих.
Да.
Да. И там в этом докладе, собственно, говорится следующее, что вот. Значит, конечно, мы иногда к нашей старине относимся там плохо. Вот Триумфальную арку разрушили, разрушили храм Спасителя. Но вы же можете сказать, вот Гагарин только критикуют, что все, что Гагарин ничего позитивного не может сказать. Так я вам скажу, у нас есть новые традиции. Мы космонавты создаем новые традиции. Мы посещаем мавзолей, мы посещаем Калугу, строим там музей. То есть он как бы противопоставляет, что вот, конечно, да, вот были негодяи, которые разрушили там наши исторические культурные ценности. Но мы теперь создаем новую культурную традицию, мы космонавты, новую космической эры. То есть он эту мысль хотел подтвердить. А теперь это доказывается, что он вот был такой тайный религиозный человек, который тайно верил и хотел восстановить храм Спасителя. И есть гипотеза, я не шучу, она недавно опять сурово прозвучала с наших широких экранов, что его за это и убили.
Ну, сомнений-то нет, да, людоеды-большевики только и думают.
Да,
я еще одну гипотезу в интернетах читал, что он, во-первых, был тайный мусульманин, после того, как он корабль пролетал над Меккой, а над Меккой стоит такой энергетический столб, что корабль был вынужден сменить.
Вы не шутите? Правда такая версия?
Конечно. Еще Жак Ив Кусто был видный мусульманин, и вообще все были мусульманинами. Скрывали только.
Ну, как и все были украинцами, да, мы тоже знаем.
Шумеры. Глава 49. Последний полет.
Да, здесь я, собственно,
тоже
перечисляю.
Документы открыли, да?
Конечно. Дело в том, что тут как раз большая проблема. Как раз с этого года можно будет говорить, я надеюсь, о том, чтобы вот все-таки 50 лет, да, опять же, прошло с момента гибели Юрия Алексеевича, до 27-го это произошло. Сегодня можно сказать, сегодня 30-е.
Да.
Вот 50 лет назад в Кремлевскую стену поставили урны с прахом. То есть, ну, 50 лет – это такая мрачная дата, ну, вот в связи с последними событиями, к сожалению, хотя было заготовлено несколько программ, я видел в программе телевизионной и собирался даже некоторые записать себе в архив, но вот они были отменены в связи с недавними трагическими событиями, но в целом эта тема была, привлекла интерес. Что тут важно? Дело в том, что до сих пор на самом деле не рассекречены, ну вот я надеюсь, сейчас 50 лет прошло, их рассекретят, 29 томов комиссии, вот результат работы комиссии, госкомиссии по расследованию этой катастрофы, авиакатастрофы. Есть только заключение под давлением общественности несколько лет назад. Путин рассекретил, ну, не Путин, конечно, оно по одному из его распоряжений, рассекретили, собственно, само заключение. Но это заключение можно было не рассекречивать. Почему? Ну, заключение госкомиссии. Потому что, в принципе, это все известно с 1987 года, когда профессор Белоцерковский, собственно, преподаватель Гагарина в Академии аэродинамик, он же тоже участвовал в расследовании, в принципе, написал книгу «Диплом Гагарина», в которой он половину этой книги посвятил именно гибели, потому что Гагарин же как? Он буквально за несколько недель до этого защитился, он стал инженером, то есть летчиком-инженером, полковник-инженер, то есть он получил высшее образование, как и другие космонавты, и, собственно, поэтому через несколько там, недель погиб, и поэтому, собственно, в глазах Белоцерковского это связанные события, поэтому он книгу «Диплом Гагарина» посвятил в том числе и его гибели. Да? И уже там было сказано, что, в принципе, основная версия, которая рассматривалась, собственно, комиссией, это некое событие внезапное. Ну, действительно, это понятно почему, потому что вот они летели Серёгиным в зону пилотирования, быстренько сделали там упражнение самое элементарное, развернулись и исчезли. То есть с момента, когда Гагарин произнес там, типа, я принял команду и пошел обратно на аэродром, до столкновения с землёй прошло 50 секунд. Это зафиксировано практически во всех, так сказать, многочисленных документах, свидетельствах и так далее. И поэтому, конечно же, что произошло? Ну, может быть, что-то, да, вот такое там попало, вдруг какое-то внезапное препятствие. Собственно, об этом он и пишет. Ну, то есть там. И когда вот рассекретили, собственно, заключение комиссии, этим препятствием назван шар-зонд. Его не нашли. ну, который запускает метеослужбу. Его не нашли, ну, мало ли, да, он мог улететь, соответственно. Ну, могла быть стая птиц, от которой отвернул Гагарин и свалился, да, в пикирование. Могло еще что-то быть. Ну, вот сегодня Алексей Архипович Леонов, наш великий космонавт, он доказывает, что там был еще один самолет, хулиган, который там полетел, и вот его испугался Гагарин там и упал. При этом Алексей Архипович отказывается назвать имя, говорит, что пилот жив, жив. Я знаю его, негодяя, но не скажу, потому что это гостайна. На самом деле нужды в этих дополнительных версиях нет. То есть, конечно же, Алексей Архипович заслуживает внимания, его версия, но он должен, на мой взгляд, все-таки понимать, что такие заявления должны быть чем-то подкреплены, кроме его собственных слов. Потому что, еще раз говорю, что в принципе само заключение рассекречено, и там прямо сказано, что госкомиссия признала, что это был Шарзон. Угу. На мой взгляд, вот я изучал очень много всяких версий и вообще, в принципе, изучал, как мы воспринимаем Гагарина. Эта книга именно о том, на самом деле, почему искажали его биографию, зачем это было нужно, зачем нам это нужно вообще, именно такая версия его истории. И вот, собственно, я пришел к выводу, что на самом деле нет нужды вообще ни в каких дополнительных самолетах, ни в шарзандах, ни в птицах. Нет, версия должна, может быть, все это объяснено самым простым способом, без привлечения. Ну, знаете, да, бритва Оккама. Чем проще версия, тем она может быть, скорее всего, ближе к истине. Хорошо знакомая вам вещь – генеральский эффект. Собственно, в тот день Гагарин уже, он уже 19 полетов подряд совершил с инструктором. Он не должен был в тот день лететь еще раз с инструктором. Он должен был сесть в самолет, подготовленный для этого полета. И полететь один. Но генерал-полковнику Каманину, Николаю Петровичу, который известный, чуть ли не один из первых героев Советского Союза, чуть ли не первый, который, собственно, возглавлял отряд космонавтов, курировал их на протяжении многих лет, создавал его и следил за их подготовкой, вот ему приспичило. Пусть еще раз летает глава Центра, собственно, подготовки лётной подготовки космонавтов. Это не простой, вот, не какой-нибудь простой инструктор, который каждый день летает с космонавтами, а вот именно глава. Ну, Серёгин уже возглавлял, собственно, да, центр. Да, вот, да, пусть да. Он его наконец проверит, и после этого на следующий день мы дадим, наконец, Гагарину летать самостоятельно. Возникает что? Возникает ситуация. Внутриконфликтная на самом деле. Потому что ни Серёгин не хотел лететь. Ну, Гагарину-то ладно, ему сел и полетел, еще раз слетал с инструктором, ничего страшного, но нет самолета подготовленного для этого, потому что это не плановый полет, это генерал спускает сверхгенеральский эффект. Да. Они выкатывают первый попавшийся самолет, на котором Гагарин не летал. Выясняется, что этот самолет, потом он же описан, этот самолет, что он с подвесными баками. Ну, немножко другая центровка. Угу. Ну, понимаете, да, что если самолет с подвесными баками для длительных полетов, там все-таки другое. То есть Гагарин на таком самолете не летал. Мы привыкли воспринимать Гагарина как? Для чего вообще вот эти вот все шарзанды придумываются, птицы, какие-то посторонние самолеты, ракеты какие-то там? Потому что мы воспринимаем Гагарина как? Он же крутейший лётчик.
Мегапилот.
Мегапилот. Другого бы не отобрали. У него же значок. Летчика первого класса на груди. Первый класс, знаете, это же страшное дело.
Шутки, да.
Да. Но на самом-то деле Гагарин по квалификации был, когда он вышел из училища, и, соответственно, когда он вышел из своей части, был призван, был пилотом третьего класса. Третьего. Несмотря на то, что ему присвоили после полета не только звание майора космического, но и
первый класс,
да. Хотя на самом деле это невозможно. Он же там стал мастером спорта парашютом, он там стал, ну, массу всяких ему, да. Конечно, надавали. Но одно дело надавать звание, и другое дело квалификация. У него были перерывы большие. Он летал на протяжении этих лет. Очень редко, ну, грубо говоря, там 20 часов в год.
Ну, да. Незачем уже.
Да, было, да, да. Нет, почему? Он, конечно, стремился. Он же летчик. Он действительно был молодой, хороший летчик. Ему хотелось летать. Но вот разные обстоятельства. Ну,
время, наверное, да, было посвящено другому.
Просто. Ну да, ну, поездки за границей с выступлением, учеба в академии. Это же страшное дело. Они там разрабатывали боевые космопланы. Это тоже отдельная история, она здесь описана. Луна, участие в лунной программе. Участие в программе «Союз». Он еще был официальным командиром отряда космонавтов, не начальником, командиром. Потом он стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов полетной подготовки и начальником полетной подготовки космонавтов. И получалась странная ситуация. Он возглавляет летную подготовку космонавтов, но не летает. А это мы, конечно, Юрий Алексеевич, все уважали, но все равно за спиной шепчутся. Летчики, они вообще любят друг друга подкалывать и там, понятно, да? Естественно, он хотел летать, но он не мог, вот, и поэтому вот он, собственно, когда он наконец защитился и когда вроде бы ему запретили после гибели Комарова готовиться к космическому полету, он же был дублером Комарова, а Комаров погиб в космическом корабле, и как ему сказали: слушай, ближайшие несколько лет просто забудь, никто тебе не даст космический корабль сесть. И он, вот займись. Ну, и он, естественно, занялся тем, что предписывалось, то есть стал летать. Но у него была действительно очень низкая квалификация как летчика, как боевого летчика. И вот он садится в самолет, на котором он до этого не летал. Ну, тот же МиГ вроде бы 15, и тоже вроде бы УТИ, то есть учебно-тренировочный, но с другой центровкой, с подвесными баками. Все хорошо. Он сидит в нем. Тут, значит, начинаются разборки. Лететь, не лететь сегодня. Вроде бы погоду объявили нормальную. А почему, кстати, вопрос погоды-то поднимался? Для летчика третьего класса. Все же вроде бы он летчик первого класса, но он же третьего. А летчик третьего класса может лететь только при идеальной погоде. Вот. И...
Я в авиации служил. У нас гражданские самолеты летали всегда. Я за два года не видел, чтобы они не летали. А вот военные полеты отбивали через раз. Погода неважнецкая. Да.
Ну, там просто есть определенные нормативы, их легко посмотреть даже в интернете, ну, для летчиков разной классности. И вроде бы нормально, вроде облака, ладно, тем более инструктор же опытный, инструктор же Серёгин же реально, ну, другого же, назначили бы командиром, который возглавляет часть, так сказать, подготовленную, которая занимается подготовкой летных космонавтов. Ну, но он при этом злой. Все, вот я сколько мемуаров, там воспоминаний об этом дне, а там же исследовано, эти дни же и последние дни Гагарина исследованы там буквально по часам, по минутам. Все отмечают, что он был злой, потому что он не собирался сегодня лететь. Сегодня по его расписанию Гагарин должен был сесть в собственный самолет, подготовленный, и полететь один, уже вернуться, сделать простые упражнения, вернуться, и все, и как бы закрыли. А тут внеплановый полет, его подняли из-за стола, он должен, и он там, конечно, не скандалит, но видно, что он злой. Он садится в заднюю, соответственно, кабину инструктора, и они летят. Летят в зону пилотирования, быстренько выполняют задание, просят это самое, и исчезают. Ну, то есть, как я уже говорил, версия такая, что что-то было какое-то внезапное препятствие. Но я, честно говоря, здесь не вижу необходимости никакого. Я эту ситуацию вижу так. Он выполнил, облачность была низкая. Вот внезапно налетела облачность, пришел фронт. Им сдали, соответственно, что там, ну, облака достаточно высоко. Гагарин разворачивается, ну, чтобы возвращаться на аэродром, а впереди сплошная облачность. И он в нее как бы снижается. Он проходит сквозь нее и попадает, и теряет ориентацию, ну, то есть ориентировку, то есть он неопытный пилот, он не умеет летать в облаках, он заблудился. Что он делает? Он хочет поднырнуть под облака?
Спущусь пониже, да.
И вот тут как раз должен был, видимо, инструктор ему сказать, ну, понимая, что вот все-таки летчик третьего класса, ну, он, видимо, думал, ну, что там, облачность достаточно высокая, ну, понимал, все-таки же опыт, ну, как, вот этот вот фактор, он срабатывает, да, но он же все-таки, же он же супер-супер, это же наш лучший пилот, ну, так вот, как бы по идеологии, по... она же воздействует, то он злой на Каманина, на то, что его оторвали от всего этого, зачем это нужно, ну, то есть, вот какой-то такой вот несколько вот этих секунд такой, как... ну, мы же все попадаем иногда в состояние злости, начинаем совершать нерациональные поступки. Вот это эмоциональное состояние, меня, кстати, пытались убедить, я разговаривал с лётчиками-инструкторами, которые говорят, нет, ну, ну вот это невозможно, лётчик-инструктор, он... Всегда собран. Ну вот не верю я в это. Ну, не бывает совершенно собранных людей.
Ну, всегда бывают проколы, да.
Да.
Ну, а и бывает вот, тоже чем-то
да, бессилие. И вот ныряет наш под облака. Гагарин под облака, и вдруг оказывается, что там 400 метров, у него наклон носа, и вот тут в этот момент Серёгин понимает, что он, видимо, совершил ошибку, потому что, как известно, у них были там ноги на педалях, да, то есть это зафиксировано последующей экспертизой, что они активно работали и пытались из этого пике вывести самолет. Ну, уже просто им просто не хватило буквально нескольких метров высоты там. Вот буквально нескольких метров. Чуть бы, если бы облака были повыше, то они бы выжили. И вот они на этой вот скорости, не успев вывести, врезаются. Почему они катапультировались? Ну, во-первых, высота маленькая, во-вторых, схема была такая, там, катапультирование, если верить тому, что я читал, что сначала катапультировался инструктор, ну, потому что как более ценный человек. Просто никто не мог из конструкторов подумать, что наиболее ценно будет сидеть вместе обучаемого. Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что Серёга просто понимал, что Гагарин не успевает такой достиг экспедиции, поэтому остался с ним. Тут совершенно не нужно ничего придумывать. Мы это все придумываем, и госкомиссия это придумывала, этот шар-зонд, и Леонов придумывает, извиняюсь уж, Алексей Архипович, это самое, придумывает этого летчика, лишнего хулигана, который их там чуть ли не сбил, и придумывает вот это вот убийство, потому что никто просто не понимает, что Гагарин был очень неплохой, а именно слабообученный, плохо обученный пилот, пилот третьего класса. Потому что в нашей голове он лучше всегда. Да. Вот если мы в историческую реальность вернемся, в историческую, какой он был на самом деле, он действительно был замечательный человек, никто не отрицает, и, в общем, очень быстро растущий специалист, и один из лучших действительно космонавтов вообще в истории, именно вот в силу того, что он быстро усваивал звание, что он быстро адаптировался и так далее, но при этом он был просто плохой, ну, неплохой именно, плохо обученный летчик. И из-за этого он, в общем, погиб, потому что этот фактор, вот генеральский эффект, да, сработал, что когда, вот если бы генерал не вмешался, ну, то есть полетел бы он в студии, все бы, думаю, было нормально. Ну, не надо было этих вот дополнительных проверок, этого вот, что я должен удостовериться, ты проверь, вот ты не ты, а ты именно полетишь с ним. Как тоже, между прочим, тот же Королёв, который потребовал, чтобы там не простой хирург, который все время там делает эти операции, а и там министр его оперировал, да, ну тоже в результате со стола не поднялся. То есть вот такие ситуации происходят, генеральский эффект нужно учитывать, но он почему-то, вот сколько я версий не читал, генеральский эффект не учитывает никто. То есть придумывают всякое разное, взорвавшиеся застекленные кабины, там кран не закрытый, да, там как-то, что воздух, они там потеряли сознание, что только не придумывают. Ну, простой вещи, что вот…
Ну, это печаль, да, если 29 томов засекречено, то остается только придумывать, если…
Да-да, вот и поэтому я и хотел сказать, с чего я и начал, что я сейчас рассчитываю, что наконец эти 29 томов рассекречат, кроме того, бочки с фрагментами самолета лежат в Люберцах, хранятся на военно-воинской части, то есть если все это наконец станет, ну, состоянием общественности, то, по крайней мере, большая часть, я в этом уверен, версии, которые сегодня фигурируют, в том числе и версия Алексея Архипыча, они отойдут и просто перестанут обсуждаться, потому что войдут в противоречие с теми документами, которые будут. Ну, грубо говоря, даже простая летная книжка Гагарина, просто летная книжка, но секретна до сих пор, она на многие вопросы может ответить. Да?
Вот. Ну, ну, даже если рассекретят, плести теорию заговора это никому нет, ну, помешать, конечно, не может, конечно, но было бы очень интересно, конечно, поглядеть, конечно, что же там было, что там нарасследовали.
Да. Нет, они, конечно, изучили там все подробно, то есть они изучили и самолет, и, соответственно, изучили и положение тел, и вот эти вот все там были интересные достаточно были экспертизы. Ну, естественно, мы все это судим по рассказам Белоцерковского, который об этом две книги написал, который участвовал в расследовании. Ну, собственно, сами документы мы не видели, и кроме вот, собственно, итогового заключения рассекреченного, там, чуть не по прямому приказу Путина, да, а итоговое заключение – это вот, собственно, перечисление цифр там и…
По нынешнему времени, да, сообщение, да. То, что там такого секретного…
Нет, а это просто, ну, это норматив, то есть, ну, вот те же самые документы, связанные с кораблем, с его полетом, баллистической экспертизой и прочее, были рассекречены в 2011 году, как я понимаю, даже не от большого зла, потому что норматив 50 лет. Вот сейчас 50 лет прошло у Юрия Гагарина, я надеюсь, что будут они рассекречены целиком, эти документы. Хотя, в принципе, наша система рассекречивания, она подразумевает и такой момент, что можно отправить, так сказать, это все в общественное достояние, а можно уничтожить. Это уже зависит от конкретного чиновника. Он напишет уничтожить или, или вот…
Это же вредительство, уничтожить.
Но, тем не менее, многие это вещи…
Это память, это наша история.
Ну, вот, например, в свое время так был уничтожен архив ракеты Н-1, самой большой нашей ракеты, вот лунная ракета, да, может быть, слышали, да, которая должна была на Луну улетать, которая 4 раза взорвалась, и поэтому она сошла, как бы ее закрыли, этот проект, но, тем не менее, 6 миллиардов, по-моему, рублей потратили, но, ну, около того, точную цифру не назову, примерно, вот, ну, уровень, да. Ну, вот просто не нашлось ресурсов, средств, чтобы это все рассекретить, донести, сохранить. Просто какой-то чиновник подписал уничтожить. И все это пошло. И сегодня у нас вот есть уникальный человек, такой в Петербурге, да, Саша Шлединский, он художник-ракетчик, он рисует вот эти все ракеты. И вот он сейчас самый крупный специалист по Н-1. Почему? Потому что он даже в Казахстан ездил, снимал. Они же, когда взрывались, эти ракеты, они разбрасывали свои куски по всем вот этим вот самым местам, и народ их стаскивал, делал из них ангары, вот он лазил везде, снимал эти ангары, и он ее реконструирует. И когда сегодня, например, тот же Роскосмос снимает фильм, он к Саше обращается и говорит, ну ты нам свои материалы там дай, свои фото, ну потому что у них нет даже чертежей.
Обалдеть.
Все уничтожено.
А вот к вопросу про миф. Когда мы были маленькие, у нас был такой герой дедушка Ленин. Дедушка Ленин отлично учился в школе. Плавал почти как Мао Цзэдун через Янцзы, организовывал у детей общество чистых тарелок, в тюрьме писал какие-то книжки, макая перо в чернильницу из хлеба, куда налито молоко симпатическими чернилами, что-то писал и бился за счастье рабочего класса. Сейчас это все жестоко порицается, но как-то с моей точки зрения дедушка Ленин лично на меня, как живой пример того, каким ребенку надо быть и к чему стремиться, влияние оказывал, я так думаю, гораздо больше, чем нынешний Человек-паук. Мифологизация подобных персонажей – это некий объективный процесс или злая воля большевиков?
Ну, безусловно, объективный. Вы наверняка читали и американскую мифологию, да, по поводу там гражданской войны и так далее. Они тоже, естественно, идеализируют свою историю и любят, опять же, по этому поводу пройтись, когда выясняется, что представление о той же гражданской войне американского обывателя мифологизировано, то некоторые писатели любят по этому поводу там немножко сострить, скажем так. Я встречал такие вещи в их прозе, когда они издеваются над вот этими вот странными даже представлениями своих граждан. Это нормальный процесс, безусловно, но просто, на мой взгляд, почему я борюсь-то, собственно, с этими мифами, что ну, какая-то должна быть все-таки пределы, да, потому что, на мой взгляд, вот если говорить о дедушке Ленине, ничего сказать не могу, поскольку я им специально не занимался, и о нем сужу ровно так же, вот как и вы, по советским воспоминаниям о том, как он писал там чернилицы из хлеба, да, молоко.
На зоне.
Да, вот. Нет, я, конечно, когда я изучал историю советской фантастики, я, конечно, привлекло мое внимание, что Ленин спорил с Богдановым, как он критиковал его там, это его произведение «Красную звезду», очень ревниво относился к этому, что вот народ читает эту «Красную звезду», а меня, Владимира Ильича, такого умного никто не читает, что вот у него тиражи, а у меня, значит, в общем, то есть он очень к Богданову относился ревниво, его популярность. Ну, написал роман про марсиан, сразу у него тиражи, а у меня. Вот. Это я, конечно, эту часть этой истории знаю, но так в целом Ленин для меня все-таки фигура немножко отстраненная. Гагарин мне как раз близок, я его изучал подробно, и поэтому, в общем, конечно, меня. Дело в том, что я объясню, почему меня именно даже выбешивает иногда, потому что обе вот эти мифологические системы, что советская, что постсоветская, она так или иначе его унижают. То есть, если в рамках советской мифологии это вот был такой вот воспитанный партией, правительством молодой человек, которого мы вознесли за его несчислимые таланты на вершину этого самого, и он такой вот стал потом депутатом, то он там делегатом съездов, ну, таким партийным фактически функционером. А вот вы же знаете прекрасно, вы же жили в позднем Советском Союзе, партийным функционером у нас всегда все-таки вот у людей позднесоветских, я сам такой, оно все-таки вот что, ну, что-то тут не так, значит, тут все-таки негодяй где-то там. Вот, а,
да не столько негодяй, да, сколько бесполезный.
Да, ну или бесполезный, да, можно так назвать.
Всегда вспоминается советский анекдот, почему в Советском Союзе так мало бобровых шапок.
Ну да, да.
Потому
да,
что так, бобров все время отстреливают, а членов Политбюро последний раз стреляли в 1937-м.
Да. Вот, что-то да, много вас очень. Этот анекдот, да. Да, что было же засекречено то, что вот он занимался вот этими военными программами, что он лунной программе, да, занимался очень плотно.
Я не знал, например.
Вот, да, вот я тоже об этом узнал, ну, буквально там лет 15 назад, да, когда начали наконец рассекречивать эти материалы. То есть, что он действительно, ну, что он занимался психологией космической, они вместе с Лебедевым написали книгу «Психология космоса». Кстати, такое ощущение, что ее тоже никто не читал, что я первый, кто ее прочитал, потому что я, например, ее открываю и вдруг обнаруживаю там целые фрагменты, страницы из документов, которые были рассекречены сравнительно недавно. То есть, все говорят, да что там Гагарин писал, там же Лебедев наверняка, такое есть мнение. Но на самом деле там есть документы, которые мог представить только Гагарин. То есть, он как бы пользуясь своим авторитетом, своей, так сказать, ну вот то, что ему никто не мог отказать, так это было реально. Об этом даже иностранцы пишут, что эффект Гагарина, ему никто ни в чем не мог отказать. Вот, то есть, если он что-то просил, то ему давали.
Да. Не могу удержаться от вопроса. А вот известная басня, как он на приеме у английской королевы сожрал лимон из чая. А королева тоже сожрала лимон, чтобы показать.
Это мифология народная, которую сегодня пытаются сегодня как бы изобразить, ну, скажем так, вот. И вот как раз мы переходим к современной мифологии. А эта мифология изображает какого-то такого вот баловня судьбы, который случайно оказался в нужное время в нужном месте, который выбрали за улыбку и который там вот хулиганил так по мелочи, который там изменял жене, да, непрерывно там бухал, это же все легендарно, что они там так бухали, что вообще, ну, это все неправда, это то есть современная мифология, которая его примитизирует и тоже оскорбляет определенным образом. Недавно, может быть, вы услышали, был такой скандал, когда, значит, музыкант Лоза сказал, что вот, мы, конечно, Гудвига Гагарина чтим.
Просто лежал, да?
Он же просто лежал, да. А просто на самом деле просто дело в том, что даже критерии отбора, вот эти вот документы, связанные с критерием отбора, как их отбирали, по какому признаку, заметьте, я уже сказал, что его отобрали намного раньше.
Да.
Да, это тоже с определенным образом открытие. Что вот эти вот документы, связанные с этим, которые хранились в архивах Института медико-биологических проблем, они тоже были, в общем, секретные. То есть мы о них начали узнавать, как продавалось, какие были тесты, какие были. То есть всегда писали какие-то общие фразы.
Это понятно.
Все мы знаем, да, центрифуга, да, там, да, это да. Все мы знаем, вибростенд, да. Сурдокамера. Об этом это не скрывали. Ну, скрыли, конечно, гибель Бондаренко в сурдокамере. Что тоже, кстати, это же американцы же, вот они же нам выкатили потом претензию. Они же поставили такой мини-мемориал на Луне. Всем погибшим, своим и нашим. Там был Гагарин, он к тому времени погиб, когда американцы снова высадились. Был Комаров, известно, что он был погиб. Вот. И своих они там, вот, которые сгорели в Аполлоне, они, конечно, сказали, что ну, если бы мы знали, что был еще Бондаренко и был еще Нерюбов, да, и Нерюбов, который покончил с собой из-за того, что он так и не стал третьим космонавтом, соответственно, что мы бы их тоже записали. Они это прямо сказали. Ну, мы не такие, вот мы не враги рода человеческого, мы, конечно же, уважаем ваших людей тоже. Больше того, там же был проект о совместном полете, от которого Хрущев просто отказался. Ну, вот. Ну, то есть. В принципе,
то есть, это они отвезли на Луну и там поставили.
Да, у них
в рамках полета на Луну, которого не было. Да.
Вот давайте не будем про то, что не было. Если вы хотите по поводу говорить о том, не были ли американцы на Луну или были, то давайте отдельную программу соберемся, я вам все расскажу. Это отдельная тема, я ей тоже занимаюсь, поскольку меня вообще интересует мифология. Ну, я говорил, я инженер по образованию, занимался фантастикой, у меня много достаточно фантастических текстов и книг, и соответственно, поскольку я теперь занимаюсь космонавтикой и историей советской фантастики, то это все так сочетается, и поэтому эта вот мифология, которая современная мифология, да, она же проходит вот где-то между на стыке этих жанров. С одной стороны фантастика, с другой стороны инженерия, наука, с третьей стороны космонавтика. Все это получается, что я как раз занимаюсь вот этой вот зоной, в которой все это происходит, и поэтому, конечно, мне интересно работать с мифологией, разоблачать ее, и я могу об этом рассуждать часами, поэтому если вы захотите услышать, почему... американцы летали на Луну, да.
Заезжайте в обязательном порядке.
Вот. Ну, мы еще, наверное, вот, а ну и заканчивая эту тему, могу сказать, что мне обе эти мифологии, и по-советской, и по-советской, не устраивает, они в чем-то даже похожи, то есть этот Гагарин, баловень судьбы, и Гагарин, такой сын советской партии, они просто близнецы-братья, и одинаково не соответствуют образу этого человека, очень интересного, очень необычного, растущего, которого, карьера которого, к сожалению, прервалась на взлете, да, и поэтому…
Я свою точку зрения вам выскажу. Да, я вот как раз в 61-м году родился, но поскольку у меня папа Юрой был, то меня Юрой просто чудом не назвали, потому что среди моих сверстников количество Юр превышает все нормальные пределы. Но осмелюсь заметить то, чем мне говорила советская пропаганда, вело меня к тому, что я хотел стать космонавтом, вот, как и все, наверное, мальчики. И мифология, построенная тогда, звала меня к хорошему и высокому, а рассказы о том, что это был алкоголик, вступавший в беспорядочные половые связи, я как-то бы сравнивать это не стал вообще. То есть то, что я лично я мнение не навязываю, то, что я наблюдаю сейчас, это процесс десакрализации. Мы обгадим все, во что вы верили, что вам нравилось, что для вас было высоким. Сейчас мы все это обгадим, обмажем известной субстанцией, и вот героев у вас нет вообще. Герой был. Однозначно. Молодец, спасибо ему большое. Светлая память.
Да.
А остальные книжечки про что?
Ну, здесь такую серию запустило издательство «Пальмира». Это, в общем-то, вот эта книга «Тайна системы А». Это понятно, это вы знаете, небось, про что, да? Или догадываетесь?
Значит, зрители не знают.
Да, да, хорошо. «Ракетный щит Москвы» – это, соответственно, разработку системы противоракетной обороны. Это тоже была совершенно уникальная и очень сильно засекреченная вещь. То есть одно время за упоминание просто индекса А в соответствующем контексте можно было действительно загреметь. Ну, система противоракетной обороны, которая должна была защищать Москву от массовой массированной атаки, действительно уникальный проект. Главное, что мы это сделали. Это невозможно было, но мы это сделали. Американцы вот сейчас пытаются воспроизвести этот опыт, а у нас,
а у нас уже свежие ракеты появились, да?
Да, нет, ну действительно, на самом деле, конечно, когда изучаешь эту историю, то видишь, как вот, особенно эту, может быть, космонавтики тоже этого очень много, но вот то, что вот эта действительно сложнейшая система создавалась фактически в пустыне, да, в разрушенной стране, это производит очень сильное впечатление, вот, когда изучаешь эти подробности, потому что это действительно очень высокотехнологичная, опережающая свое время вещь. Потому что ракета летит с огромной скоростью, с космической скоростью из зенита, и перехватить ее просто считалось в то время теоретически и практически невозможно. То, в общем, сейчас
сложно.
Ну да. Но тем не менее они это сделали. И про эту книгу это как бы такая обзорная, потому что про это тоже очень издано много документов. И видно, да, даже по объему, что она такая.
Небольшая,
ну, она, да. Да, да, что она именно обзорная. Но в принципе, конечно, да. Также, вот как ознакомительная книга «Империя» Сергея Королёва. Она, ну, понятно, что о Сергее Королёве у нас тоже существует масса мифов различных и так далее. Здесь, как бы, просто, ну, тоже такой обзор по, скажем так, ну, как сказать, по современным, да, по тем новым сведениям, которые мы о Королёве получили благодаря рассекреченным документам, то есть, скажу, обзор такой. То есть, если кому-то хочется быстро ознакомиться, как сегодня историки видят Королёва, в каком контексте, как его творчество, его жизнь, то за два вечера это, в принципе, прочитывается, и можно будет, как бы, чтобы не изучать все эти огромные тома и документы, которые выпускают, такая компиляция своего рода, выжимка из того, что об этом. Вот эта книга, которой я немножко горжусь, несмотря на ее странное название и «Долетающие тарелки». «Долетающие тарелки» там вообще ни слова.
«Железное небо», да?
Да-да-да, там нет «Долетающих тарелок» ни слова. Я могу про «Долетающие тарелки» тоже рассказывать, поскольку я бывший газодинамик, и у меня есть свое видение этой технологии. Вот. Это книга о ракетной программе. Причем у меня выходила книга под таким названием «Астронавты Гитлера» в 2004 году. И тоже по тому же поводу, что вот есть мифология, да, что там летали немецкие, ее создал, конечно, эту мифологию, если в нее глубоко копаться, известный писатель американский Хайнлайн, который написал после войны сразу роман о том, как полетели американцы на Луну, а там их уже ждали фашисты.
Нацисты, да.
Да, да, да. Вот. И оттуда эта мифология пошла, потому что действительно, ну, ракетные технологии были, Вернера фон Брауна, не настолько сильное впечатление произвели на всех, потому что такого вот не было до войны, а потом вдруг сразу появилось, и сразу можно в космос лететь, потому что и британцы разрабатывали тогда некий корабль для полета суборбитального на основе Фау-2, это ракеты А-4 Фау-2 знаменитый, и наши тоже, у нас был проект ВР-190, американцы там что-то такое просчитывали, но в конечном итоге все-таки понятно, эта ракета могла только вот забросить на суборбитальную высоту порядка 180 км максимум. Uh-huh. И поэтому пришлось для того, чтобы летать все-таки в космос, что-то разрабатывать более серьезное, да, самим. Вот, то есть у нас стала ракета Р-7, американцы там тоже Титан разработали уже, то есть это более была серьезная более ракета, чем Вернер фон Браунская Редстоун, да, Редстоун это же тоже, в общем, это вот Фау-2. Uh-huh. Вот. И что, собственно, в чем эта книга? Дело в том, что за эти вот годы с 2004 по 2018 появился очень много новых англоязычных и немецкоязычных обзоров, документов новых ввели в обращение, именно связанных с третьей, вот с программой Третьего Рейха. А поскольку действительно программа Третьего Рейха сидит в основе и американской космической программы, и советской космической программы, ракетной, да, все-таки космической программы у нас, там есть переход четкий совершенно, это вот 1954 год, когда мы начали делать ракету Р-7, она действительно не имеет своей основы. Там, в общем, все, что осталось от предыдущего задела, это турбонасосный агрегат, все остальное перешло. Ну, еще вот эта кнопка, которую нажимают запуск, старт, пуск. Собственно, которая, да,
ключ на старт,
да, вот это вот, оно досталось тоже от немецкой программы, а так, в общем, все остальное было, собственно, уже отечественное. А у американцев-то, в принципе, мы же знаем, что Вернер фон Браун, он и лунную дальше программу разрабатывал и так далее. То есть, и поэтому, естественно, эта история, она сама по себе интересна, создание этих немецких баллистических ракет, первых крупных, больших, тяжелых ракет, летающих так далеко и так высоко. И поскольку появились новые совершенно документы, то я считал возможным написать новую версию. То есть, эта книга, если кто читал из зрителей мою книгу 2004 года, так вот, читатели, дорогие мои, это новая книга. Кроме того, здесь я больше уделил внимание, собственно, вот этой вот идеологии Третьего Рейха, связанной именно с ракетными делами и с космическим полетом, потому что перед войной у них было очень много фантастов, реально много. Куда они потом все делись? Ну, убивали их, наверное, я не знаю. Я не изучал их историю.
Погибли в боях за Рейх.
Да. Вот. Но у них было очень много фантастов. Эта история тоже, и фантастика Веймарской республики и Третьего Рейха практически не изучалась, и в последнее время только начали изучать. И я, соответственно, тоже немножко начал этим заниматься, просто систематизировать информацию, которая есть по этой фантастике, и там действительно они очень писали, у них была такая четкая совершенно линия и в Веймарской республике, и в Третьем Рейхе, что вот придет гениальный немецкий инженер, который создаст такую вот супероружие, которое всех поставит на колени, это у них было просто общее место, все об этом писали. Ну вот, и Вернер фон Браун на самом деле был таким инженером, но только никого у него на колени поставить не
успел.
Не получилось, да. Ну как же, как Гейзенберг, который разрабатывал атомную бомбу, да. Они все были тогда очень молодые же люди, и Вернер фон Браун, и Гейзенберг, вообще все, почему они так долго и прожили потом после войны, что, в принципе, эти люди, да, собирались перевернуть мир, но вот
вы
не получилось. Толковые
там были, амбициозные.
Да, то есть эта книга именно, тут нет никакой какой-то такой фантастики, документальной фантастики, как сейчас принято говорить, это называть, это именно такое довольно серьезное исследование, построенное на новых документах, которые в последнее время появились. Ну, в частности, например, мне удалось наконец установить, потому что по этому поводу шли споры, когда, собственно, была запущена вот эта вот ракета, когда она, наконец, Фау-2 преодолела потолок вот этот, условный 100 километров, и поднялась выше, потому что раньше были разные.
Немедленно вспоминаю, вот в рамках десакрализации и прочее, немедленно вспоминаю перестроечную передачу телеканала НТВ, ну, перестроечную, условно, там, после 90-го года, где телеведущий Михаил Горюнов, я не помню, как его фамилия, зовут Михаил точно, такой, как ящерица был. Вещал, что в 1939 году немцы запустили в космос какого-то там штандартенфюрера, и на самом-то деле приоритет принадлежит нацистам, ну, подразумевая, что ваш Гагарин-то вообще ни о чем никто не звать.
Это мифология живучая, я с ней периодически сталкиваюсь, собственно, я здесь ее в предисловии разбираю, но следует просто понимать, что ракеты Третьего рейха не могли поднять такой груз, как живой человек, со всеми соответствующими средствами на соответствующую высоту.
Воздух, вода,
да,
еда.
Да, да. Ну да, ну нет, даже если, грубо говоря, суборбитальный полет, американцы же когда летали в 61-м году, мы же все помним, на Меркурии, да? Это Редстоун, это та же, собственно, ракета, вот, ФАО-2 немножко доработанная. Они куда? Они на 15 минут скакали, вот, на высоту там порядка 120 километров со скоростью очень небольшой, сравнительно, если сравнивать с нашими космическими кораблями, которые уже летали с первой космической.
Уже бороздили.
Да, да, уже бороздили, да. А это, кстати, у Вулфа в этом в «Нужные вещи» в романе очень хорошо описано, это один из ключевых романов 20 века, где он там описывает, что вот они прыгают, как лягушки, а в это время русские бороздят, пролетают над ними. Там это очень эмоционально описано очень в этом романе. Да, ну и вот, что, собственно, эта мифология живучая, насколько я понимаю, породил ее как раз Хайнлайн, который ничего плохого на самом деле не имел, он писал роман о подростках, в котором популяризировал там перспективы космонавтики, ну, для вот, динамики, для сюжета он придумал этих фашистов на Луне, и оно как-то пошло и закрепилось, и в уфологию проникло, ну, уфология – это вот паранаука о летающих тарелках, и там это тоже, что немцы там создали в Антарктиде базу, и оттуда летают по всему миру, и в разные другие совершенно, то есть где только ее не встретишь, и я, в общем, даже не удивлен, что наши публицисты, которые публицисты-ревизионисты, назовем их так, которые вещали в 90-е, да, в принципе, эту идею тоже разделяли, что вот там были какие-то эксперименты и так далее. Хотя, в общем, на самом деле, как выясняется, вот это я тоже в этой книжке, когда писал, обнаружил, например, что даже проект А9А10, известный, который должен был быть межконтинентальная ракета, которая должна была обстреливать, они собирались Нью-Йорк, ну, запускать из Германии, чтобы Нью-Йорк долетал, что это тоже миф. Причем я раньше был абсолютно уверен, потому что об этом проекте пишет и там Вернер фон Браун, и все эти немцы, ну вот, которые приехали потом в Америку, они его постоянно упоминают. Поэтому он фигурирует в разных источниках, в популярных книгах, даже в мультфильмах, там, ну, фантастику уж я и не говорю, у этого самого, у Дика, у Филиппа Дика, «Человек в высоком замке», это знаменитый роман альтернативный, где немцы победили, там тоже упоминается проект, ну, везде практически, оказывается, это миф, этого проекта вообще не существовало, потом придумали. Ну, то есть…
Вернер фон Браун себя уже не сдерживал.
Да, да, нет, о, нет, он же… Нет, вы поймите, его правильно, он попал в плен, ему нужно было показать свою нужность американцам, они поэтому там лепили вообще, они что-то там только не придумывали. Там потом, когда начали историки разбираться, ну, все-таки вот, ну вот, человек говорит, мы разрабатывали, да, мы разрабатывали вот такую межконтинентальную ракету, вот из таких-то блоков состоящую, и вот я вам даже нарисую. Ну, это уже недостаточно, его рисунок, эскиз от руки. Да. Нужны же какие-то документы, подтверждающие акты, там, я не знаю, какие-то эскизный проект, какие-то сопутствующие документы, там, сметы. Ну, все вот это есть для ракеты А4, ФАУ-2, а для этого ничего нет. Ну и так далее. То есть все-таки должно что-то как-то корреспондировать. Даже, например, тот же Сильверфогель, знаменитая серебряная птица, да, космический бомбардировщик, он же очень тоже активно разрабатывался в Люфтваффе. Это не Вернер фон Браунский проект, это другой. Зенгер был такой, Эйген Зенгер, ученый венский австриец. Он там есть документы, и четко видно в 43-м году, когда его просто закрыли и сказали, слушайте, мы его 10 лет будем делать, но скоро война закончится. Они тогда думали, что они еще победят. Ага. Вот. Нам не нужен ваш этот бомбардировщик. Ну, что он там будет? Ну, его просто закрыли. И это тоже видно, и что после 43-го года никаких там дополнительных документов об этом бомбардировщике нет, его просто нет. Тут то же самое. Ну и вот, а они там, конечно, сочиняли, там рассказывали, как американцам, как бы о них есть, победили, если бы, если бы у них, да-да-да. И вот, собственно, об этом эта книжка, так что те, кто читал книгу 2004 года, могу сразу сообщить, это новая книга. Хотя она так вот называют, меня же очень ругают за это.
Можно перечитать.
Меня же, да-да, меня же ругают за это, что у меня такие странные названия, там, астронавты Гитлера, космонавты Сталина, там, тайные человека в черном. Но я хотел бы подчеркнуть, что название у меня, я все-таки работаю на максимально широкую аудиторию. Я прекрасно знаю, что если напишу на книге, там, не знаю, особенности, там, да, основы сведения о ракетной программе Третьего Рейха, то эту книгу приобретут 100 человек. Поэтому, конечно, мой издатель это не издаст, ни один из моих издателей, у меня много издателей, я с многими издательствами сотрудничаю, потому что он просто скажет, ну, это никому не нужно, вот
могу
сам издавай, да, за свой счёт.
Вот на сайте, когда новости пишешь, вот там противоположная картина, если ты напишешь какое-то забористое смешное название, то там поисковик его не найдет. Если ты в рамках какого-то события воспарить над хайпом, так сказать, то так называть нельзя. А в плане заинтересованности аудитории, наоборот, только так и можно. А вот вопрос в разрезе телевизора, вот там врут про нацистских астронавтов, говорят, вы в суд на РЕН-ТВ подали.
Да, есть такие сведения. На самом деле история тоже, ну, немножко все-таки, если что, вырежете, да? Да, да. Углублюсь в историю, то есть, может быть, мы уже отнимаем много внимания у наших зрителей. Но где я, поскольку действительно занимаюсь такими темами, вот астронавты, да, Гитлера, космонавты, Сталин, Империя Королёва, тайны системы, тайны Гагарина и прочее, то меня, естественно, приглашают периодически трепаться в ящик. Я с многими каналами работал, у меня, кстати, между прочим, есть неплохой документально-художественный фильм, посмотрите как-нибудь «Открытый космос» на Первого канала.
Есть?
Конечно, его выложила Star Media, которая его снимала, ну, известная компания Star Media для Первого канала, для Эрнста делала фильм о космосе, космонавтике, истории, очень
они,
хорошие спецэффекты.
Они прислушивались к вашему мнению, как делать?
Да там вообще-то текст мой.
Типа, вам за него не стыдно, можно смело смотреть.
Там можно стыдиться только видеоряда, он иногда не совпадает. Иногда не совпадает с текстом, но это нормально, вы знаете прекрасно, да. Что это нормально, да, для киношников, они периодически что-то такое лепят на экран,
нужно исправить. Зато смотреть интересно.
Да-да. Хорошо снятый, в том смысле, что хорошие спецэффекты, по тем временам, в 2011 году как раз вышел на 50-летие, 4 серии «Открытый космос», так что он его, кстати, иногда показывает по Первому каналу, однажды даже было года 3 назад, целый день показывали, я так гордился этим, хотя он уже немножко устарел, там уже изменились планы, там последняя серия как раз о планах российских. Космоса, они же меняются, эти планы, все время. Ну и вот. Вот. Ну и я, конечно, всегда сотрудничаю, я сам работал с киношниками неоднократно, с телевизионщиками, и поэтому, ну, я всегда с охотой соглашаюсь, особенно когда мне говорят, что там это будет научно-популярный фильм, там, вот об освоении Луны. У меня у самого есть научно-популярный фильм об освоении Луны, для Центра научфильма делал, и поэтому я с удовольствием делаю такие вещи, на такие предложения соглашаюсь. РЕН-ТВ, насколько я помню, тогда еще не было такой уж жуткой репутации, может быть, уже и была, но я просто не смотрю же телевизор, и поэтому, может быть, что-то такое растерялся. Ну, в общем, мне обещали, что все будет хорошо. И мы фильм сняли. В 2012-м вдруг он выходит, и я как-то его точно не на телевизор смотрел, мне, по-моему, сказали, что он выйдет, те, кто снимал, да. А я потом нашел в интернете, то есть не нашел время, чтобы его посмотреть, в интернете нашел копию, ну, на Ютубе, да, где мы все находим все это. А вот. Ну и оказалось, что это фильм о том, что американцы, в общем, летали на Луну. Летали, летали. Но встретили там инопланетян, есть такая версия, да?
Так.
Вырезали там часть информации об этом, засекретили все, и потом не стали летать, потому что уже вступили в контакт, правительство Земли уже там продалось этим инопланетянам, и все очень хорошо. И я там такой.
И вот в Америке такой технологический рывок, да?
Да, ну,
который объясняется
вообще,
не умом американцев, не трудом американских рабочих, а только встречей с рептилоидами.
Конечно, конечно. Да? Ну, это вот это в рамках, конечно, совершенно верно, в рамках вот этой вот теории
рептилоидов. Это очевидно любому мыслящему человеку, который лежит на диване и осознает.
Да, вот. И я там такой красивый говорю о том, что… Причем там интересно так смонтировано, то есть я говорю… Там вот меня спрашивают, как бы, а вот почему они больше не летали, американцы, вот слетали там 7 раз, один раз не долетели, да, это самое, а больше не летают. Там же еще 3 экспедиции было запланировано, почему не летают? Ну, я, естественно, поскольку я думаю, ну, популярный фильм рассказываю, там, что вот был экономический кризис 1971 года, девальвация доллара там в 2,5 раза, там, значит, золотой запас, там начинают вот эти вот вещи сложные рассказывать, и поэтому, ну, вот, как бы, ну, как можно летать в космос, когда у тебя такие проблемы на Земле, конец войны во Вьетнаме, Уотергейт, ну, в общем, страшное дело. А они мне говорят… А дальше как бы, так странно подводится мысль, что ну мы-то знаем лучше, чем эксперт. лучше знаем, чем эксперты. Лучше. Что на самом деле, они, конечно, могли летать. Больше того, это же прибыльно было летать на Луну. То есть они, не моргнув глазом, говорят, что это прибыльно было летать на Луну.
Чем? Интересно.
Потому что оно потом принесло миллиарды долларов. Почему-то, вот они считают. То есть такой вот подход. Потом другое место, где я рассказываю, что вот, но никто не мог, они там, значит, говорят, что ну, никто не мог, что была трансляция, осуществлялась, значит, искусственная с этих кораблей. Причем это подчеркнуто, это еще фильм 2012 года, где рассказывается, что американцы летали на Луну, ну там встретили рептилоидов. Я говорю, ну вот у меня есть там знакомые ветераны, есть документы о том, что мы вот в научно-измерительном пункте под Симферополем перехватывали эти сигналы, это все записывалось, отслеживали, ну поскольку это же УКВ, нужно поэтому антенну вести за кораблем, все это снималось, записывалось на бобины, анализировалось с этими специалистами, никаких сомнений никогда у них не было. И снова поворот. Но на самом деле мы-то знаем, что американцев, то есть они знают лучше меня,
да,
что у американцев была возможность подделать эту радиотрансляцию. Ну ладно, поскольку в рамках все равно этого фильма ничего не отрицалось, ну в том смысле, что американцы летали, ну встретились в конце концов инопланетяне, ну и ладно с ними, ну я и забыл эту историю. И вдруг внезапно в 2016 году выходит теперь уже фильм на том же РЕН-ТВ, но только фильм уже, собственно, самого Прокопенко, да? Или Прокопенко, как его правильно?
Я бы сказал Прокопенко.
Ну вот, Прокопенко. Хорошо, тогда так остановимся. Уходит фильм Прокопенко, новый. Уже теперь уже все. Там уже все. Американцы ну, не летали. Сразу. Как нам американцы обманули нас, бедных, доверчивых, несчастных. Я там снова вижу себя в той же в той, ровно позе, что в 2011 году. Ну, то есть, просто да, взяли из этого. В том же костюме, я говорю те же самые фразы. То есть, фразы.
Головка, вставленная в другой контекст.
Да, в другой контекст. И снова, вот эксперт говорит, ну мы-то знаем лучше. Эксперт говорит, мы-то знаем лучше. Я на самом деле, ну, я, вот это меня, конечно, я помню, я поглумился в сети, то есть я уже ну, стал сказать, ну это уже просто за пределами добра и зла, что это уже, ну как он так может? Ну, в конце концов, все равно еще тогда как-то что-то, ну, это все-таки их материал, это они сняли. Я же как идиот согласился у них сняться, да, договоров мы никаких не подписывали. И, соответственно, все только устные договоренности. Я уже не могу доказать, что я требовал, чтобы это был научно. Что меня обманули, да, что это научно-популярный фильм и так далее. И тоже как бы вроде забыл. Но тут грянуло еще более. То есть тут уже как бы некий преодолен. Вот раз. Вот два.
Великие тайны Вселенной.
Вот три. Вот четыре.
Я некоторым образом тоже автор.
Я знаю, я видел ваши книги.
Потрясён производительностью, а?
Вот, в этих четырех книгах эти две цитаты снова фигурируют. Причем они тщательно сохранены. Они тщательно сохранены.
Ага.
Но здесь это другой формат. Это уже формат бумажный.
Ага.
А это, ну, все-таки уже ко мне близко, еще ближе, чем в кино, да, телевидении и так далее. И тут я уже знаю, определенные правила существуют. Если вы берете вот интервью, то вы должны хоть как-то, да, его согласовать. Ну, когда будет опубликовано на бумаге. Если кино или телеинтервью, это все-таки там другие немножко правила, то здесь очень жесткий в этом смысле. И поэтому то, что меня снова процитировали, те же самые снятые, взятые у меня интервью 2011 года, да, в новом совершенно формате, но опять в том же самом, вот эксперт, конечно, говорит, но мы-то знаем лучше. Вот когда я тоже же, я же не противник цитирования, я сам занимаюсь, я журналист и писатель, и поэтому, который пишет о науке, а в истории, естественно, у меня цитат очень много, эта книга вон наполовину состоит из цитат, да, то есть не могу, конечно, осуждать за цитирование, но все-таки цитирование должно быть надлежащим, в том смысле, я объясню, что я имею в виду, в том смысле, что если я приглашаю эксперта, и он мне что-то говорит, но я с ним не согласен по той или иной причине, то я его просто убираю, ну, и излагаю уже тогда свое мнение.
Угу.
Если я приглашаю эксперта, то я все-таки подразумеваю, что мне скажет некую информацию, которую как бы подтверждает, да?
Ну, да.
В рамках той теории, которую я излагаю, ну, вообще в рамках некой истории, которую я рассказываю. Либо я просто не приглашаю, или просто выбрасываю то, что он сказал. Но делать так мне бы просто в голову не пришло. Я с таким сталкиваюсь, ну, наверное, не скажу, что впервые, но меня это потрясло. Когда, цитируется эксперт, а потом говорится, да он дурак, мы-то знаем лучше.
Неэтично.
Да. Как-то не это... надо было меня тогда цитировать. дорогие, если... Я не думаю, что эти книги написал Прокопенко.
Не знаю, тоже не знаю.
Потому что, ну, он же все-таки у нас там руководит каналом, у него очень насыщенная программа, я знаю, как это работает, сумасшедший дом. Просто я снимался, и поэтому знаю, как это выглядит.
Да-да-да.
Вряд ли у него есть возможность и время писать такие тома, да. Но в любом случае он поставил свою фамилию на обложку, и он таким образом несет за это ответственность. Он как бы в этой книге говорит, что он у меня брал интервью, он у меня брал. Поэтому он должен отвечать за то, как он... Хотя, конечно, этого не было, разумеется, у меня брали интервью разные там...
А что говорит адвокат? Перспективы есть у такого дела?
Да, да, адвокат говорит, что вполне себе есть. То есть мы не знаем, ответчик пока молчит и на заседание не ходит, хотя это будет уже вот сейчас, 11 апреля будет 4-е заседание.
Не обязательно ходить, он может своего адвоката.
Да, да, ну так вот, я пока не видел даже его адвоката.
Да, это странно.
Да, и поэтому, в общем, перспективы есть в том смысле, что какую-то компенсацию мы с него получим, потому что... Ну, так не делается. Вот так не делается. То есть к фильмам мы, скорее всего, не сможем придраться, а вот к книгам – да.
Будем с интересом
следить. Конечно. Дело на самом деле в том, что там же не только меня цитируют. Там цитируется огромное количество ученых. То есть там не только уфологи и разные странные конспирологи. Там очень много астрофизиков, всяких вот, ну, палеонтологов. Ну, в общем, людей действительно настоящих научных профессий, специалистов, которых тоже пригласили сняться в научно-популярном фильме. И они не только даже не знают, эти люди, о том, что их там процитировали в ненадлежащем контексте, да, в фильмах, но не знают, что их цитируют и в книгах. И поэтому я думаю, что еще одна из задач, которую я перед собой ставлю, что, ну, что в принципе интерес общества и научного сообщества к этому вот явлению привлечь, чтобы они хотя бы полистали, а то может оказаться, что они там тоже выступают там как странные фрики, которые что-то несут, но мы-то знаем лучше. Вот. И если этот прецедент, тем более если будет успешное завершение дела, то мы получим такой полезный пример, то есть такая дорожка будет протоптана, и тогда РЕН-ТВ, надеюсь, наконец начнет менять свою политику. Ну, я уверен, что они не будут менять политику именно вещания, но, по крайней мере, хотя бы откажутся от публикации. Будут осторожнее, они будут это издавать на бумаге, а то они нашли новый способ заработка. Все же магазины завалены в разделе научно-популярной литературы.
Это какое-то имеет отношение к науке.
Да. Вот. То есть, и что они хотя бы, ну, начнут заключать договоры с экспертами, как-то, ну, учитывать их мнение и так далее. Я понимаю, что я, может быть, в чём-то идеалист, но будем бороться.
Ну, как говорится, бог навстречу. Это ладно, за этим проследим, что там и как будет протекать. Хотелось бы подробностей про лунные программы и всякое такое. И если есть возможность и желание, заходите в обязательном порядке.
Спасибо за приглашение.
Отдельно про советскую фантастику.
Да, это бы тоже было, можно поговорить, конечно. Эта тема тоже неоднозначная, потому что у нас вообще на сегодняшний день нет истории советской фантастики, просто нет. Есть две публицистические работы – Ревича «Перекрёсток утопий» и Булычёва «Пачерица эпохи». Это именно публицистика. Все-таки, ну, история, там есть определенная историческая методология, да, изучение источников, изучение, так сказать, предмета. И поэтому, конечно же, ну, вот этого нет, к сожалению. Поэтому, когда я читаю, например, ну вот я сейчас очень много читаю, поскольку занимаюсь историей советской фантастики, много читаю работ и советских, и постсоветских, даже на тему, в общем, не связанную, типа там, например, утопии, да, сборники там утопии, анализ утопии, потому что все-таки советская фантастика во многом утопична, поэтому я по теории утопии тоже кое-что почитал. И я вижу, как люди, которые занимаются всю жизнь утопией, да, просто плавают, когда они заходят в, ну, вот, в сторону советской фантастики, да, как-то к ней. Вот, ну, они же должны что-то о ней сказать, если они пишут об утопии современной. Но они сразу оказываются в каком-то пространстве, где они совершенно дезориентированы. Это ученые, причем. А почему они дезориентированы? Потому что нет ни школы, ни текстов, ни исследований, да. Это белое пятно.
Я боюсь. Я вот некоторым образом кино перевожу. Я боюсь, что тут дело в нелюбви. Они, наверное, эти книжки не читали ни в детстве, ни в юношестве, они им просто неинтересны, они туда не лезут. Это точно так же, как в переводах, когда граждане высоколобые, так условно, высоколобые берутся переводить американское кино, но это же про дебилов глядит. Я тут стараться не буду. В результате получается какая-то дрянь. Действительно смешное, хорошее кино, я бы даже сказал доброе, превращают в какую-то непонятную дрянь. Не любят это дело. Да, а должна быть любовь.
Да, да. Я хотел вас, кстати, поблагодарить. Я с удовольствием смотрю фильмы с вашими переводами. Сейчас «Эш против мертвецов» с большим удовольствием.
Я стараюсь.
Да, спасибо вам. Действительно хорошая работа.
Спасибо. Спасибо. Но с нетерпением ждем. Спасибо большое. Антон Иванович, заходите. А на сегодня все. До новых встреч.